Мы читаем книгу «Каббала Лематхиль», статья «Помощь ближнему» на странице 144. Мы напоминаем, что вы можете задать вопросы в прямом эфире по адресу www.kap.tv. «Каббала Лематхиль», страница 144. Статья «Да поможет человек ближнему». И следует понимать в вопросе, может ли помочь человек ближнему. И должен ли каждый из членов группы знать, чего именно не хватает каждому конкретному товарищу, чем можно помочь ему, если достаточно ограничиться общим понятием любви к ближнему. Следует отметить, что человек может помочь товарищу только там, где есть богатые, бедные, умные, глупые, сильные и слабые. Почему мы заботимся о помощи ближнему? Мы не говорим о всяких там прекраснодушных, о разных альтруистических организациях, там зеленые фонды и прочее. Мы говорим конкретно о тех людях, о том человеке, у которого есть побуждение к возвышению. И тогда он вначале не думает, что для этого ему нужен ближний. Пусть горит весь мир, есть Творец, слава Богу, он раскрыл, что есть какая-то высшая сила, он желает с ней соединиться, он хочет только его, и все. Какое мне дело для всех остальных? Он чувствует себя отделенным для всех, ему не волнует все остальные, не может о них думать. У него проблемы со своим развитием, с достижением чего-то, раскрыть чего-то, что ему досаждает. Для чего я проживаю свою жизнь? Для чего мне нужны остальные? И раскрытие эго в человеке, более этого мира, когда ему не важен весь мир, он хочет больше этого. И когда он достигает, приходит к науке Каббала, то эго, то желание, которое сейчас в нем образовалось на более высоком уровне, чем его телесные желания, желание к деньгам, желание к почестям, желание к знаниям, и затем вот эта точка в сердце, которая начинает приводить его уже к более высокому состоянию. Ему уже не нужны все эти вещи. Он не чувствует в них пока наполнения, становится большим эгоистом. Ему я сделал для этого мира, для всех этих, которые находятся в этих желаниях, телесных, к деньгам, к почестям и к знаниям. Он видит их как отсталых. А ему нужен Творец. И он с помощью точки в сердце, точка в сердце приводит его к Каббале. Хохмата Каббала, наука Каббала. Ничего не поделаешь. Эта точка чувствует, что с помощью науки Каббала она может наполниться. Человек хочет того или нет, он может быть находиться где-то в джунглях, быть индейцев. Мы встречали и таких тоже, в Чили и в других местах. Они чувствуют, что есть у них к этому стремление. Пока не понимают, что это наука Каббала, что это такое, но уже какое-то движение. Почему? Потому что наука Каббала — это сила. В общем, это не то, что написано в книге, написано на ней Каббала для начинающих. Нет. Это та сила, силовое поле, которое притягивает душу к себе. Книги говорят об этом, поэтому человек притягивается к каким книгам. Книги — это физическое выражение духовной силы на уровне человека. И он чувствует, что здесь это находится. Но когда он начинает изучать науку Каббала, то начинает ему объяснять, что постижение того, что он хочет сейчас, оно происходит необычным путем. Не так, как раньше он хотел что-то в своей жизни там преуспеть и преуспевал в этом за счет своего эго. Нужно денег и нужно знаний. Нужно знание, как достичь, и нужны силы, как достичь. И тем самым он достигал того, что хотел, а здесь тоже нужна сила. и деньги. Но другим образом, сила — это называется желание, а большое желание больше, чем все его предыдущие желания, но желание должно быть с экраном. Это и есть деньги, кесов, это масах, кесов, покрытие. Он работает на отдачу. Если он работает в направлении отдачи, только при таких условиях он достигает духовного. То есть все земное — это ради себя. А если он желает духовного, это так устроено, что это ради ближнего. Почему же ради ближнего? И тогда ему объясняют, что если человек выходит из самого себя, он становится совершенно неограниченным и свободным. И для этого, чтобы помочь человеку выйти из себя, быть как Творец, отдавать, тем самым человек выходит к свободе, к вечности, к совершенству. Тогда Творец сотворил вот это желание получать, желание большое, которое находится в состоянии бесконечности. То есть здесь есть желание и свет, наполняющий желание. И желание и свет находятся в подобии. Затем он разбил его. Таким образом, что все творение находится в состоянии разделения на миллиарды частей. Это души, которые разбиты, частные души. И каждый чувствует себя, что он существует отдельно. Почему так сделали? Потому что вот эта маленькая частица, чувствующая, что находится в общей душе, чтобы она соединилась со всеми остальными душами. И тогда та клетка. То есть я, если я соединяю себя со всеми остальными душами, тогда я равен бесконечности. У меня есть свет, у меня есть кли, все это внутри меня. И тогда я равен Творцу. По силе, по разуму, по всему, что сотворило Эйнсоф, бесконечность. И объясняю так человеку, что разбиение было между «я моим» и между ближним. Все остальное это называется ближний. Весь мир. Если я соединю ближнего со мной, с собой, то у меня будет кли, получить бесконечность, свет. В той мере, в которой я соединяю ближнего, хотя бы в малой степени, здесь я нахожусь в эгоистической форме, я поднимаюсь, скажем, к соединению. Ближнего к себе на 100%. 100% соединение, то это соединение, оно происходит по 5 частям, это называется миры. Если я соединяю ближнего на 20%, называется, что я нахожусь в мире Асия, на 40% называется мир Ецера, на 80%, скажем, это мир Адам Кадмон, на 100% это Эйнсоф. Безграничное соединение всех душ к себе, все это мое желание, внутри этого желания я раскрываю свет, и это называется состояние бесконечности. Это я. И в этом я равен Творцу, который сотворил бесконечность. И я тоже сотворил, я составил бесконечность с нуля. И поэтому, когда начинают изучать науку Каббала, хоть и не желают, и находятся в эгоистическом желании, но потому как нет выбора, начинают читать то, что написали каббалисты, и Бааль Салам сразу представляет нам эту статью «Дарование Торы», «Аравут», и все там говорится о любви к ближнему. Почему? Потому что наш кли, там, где я раскрываю духовный свет, оно находится вне меня. Оно находится в желаниях ближнего, в душах ближнего. И поэтому здесь нам каббалисты дают методику, как мы можем начать работать с ближним. И это в группе, где мы сразу организуем тех, кто устремляются каким-то образом достичь духовного. Хотя духовное для них, в их понимании, и ближний — это совершенно два разных мира. Ближнего они не хотят, а духовное они хотят. Они не понимают, что духовное — это называется выйти из себя наружу. И это возможно лишь только с помощью ближнего. Читай. Но мы видим, что есть только одно, что является общим для всех, то есть состояние духа. Так как сказали, только другой человек может помочь ему. Как я могу порадовать, как я могу дать ближнему, чтобы понять, где я нахожусь, насколько я эгоист, насколько я не хочу этого, насколько вообще стоит мне, что я выигрываю за счет этого. То есть ввести человека во всяческие расчеты. Я ненавижу их, они мне не нужны, оставьте меня от этого, с одной стороны. С другой стороны, я читаю в книгах и в разуме, не в чувстве, а в разуме, я понимаю, что если я не достигну кли, который находится вне меня, я ничего не достигну. Что же делать? Я нахожусь в таком раздвоении. С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя, это должен достичь. С другой стороны, я ненавижу этого ближнего. Какие близкие, какие товарищи вообще. И здесь находятся все наши проблемы, проблемы человека, в особенности сейчас, у всего мира, когда, с одной стороны, раскрывается, насколько мы связаны друг с другом. Природа Творца желает показать нам, что мы находимся в одной группе, все человечество. С другой стороны, насколько мы ненавидим друг друга, не способны находиться друг рядом с другом. Это раскрывается в объемах всего мира. Но также и в группе человек должен, в своей маленькой группе, должен прийти к осознанию зла. Осознание зла — это только относительно товарищей. Что не хочет он выходить из себя и бросить себя в их руки. И поэтому каббалисты рекомендуют нам производить разные действия, чтобы мы быстро прошли эти этапы, чтобы мы смогли прийти к осознанию зла своей природы. Давать другим — это хорошо. А что же он тогда раскрывает? Но чтобы было у человека возвышенное настроение, человеку не поможет ни богатство, ни премудрости и прочее. Но только товарищ может помочь ближнему в том, что он видит, что он находится в состоянии падения. И как написано, не может человек вызволить себя сам из темницы. Но только товарищ может создать ему возвышенное настроение. То есть товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа, состояние жизни. И снова начинает он получать силу уверенности и счастья. Он начинает чувствовать, что цель его близка сейчас к нему. Так это специально устроено, что если мы хотим получить силу именно от духовного, не от всяких там своего эго, это мы можем получить только от соединения с окружением, потому что свет находится в соединении с частными душами, которые соединяются между собой. И если мы устремляемся в какой-то мере, то есть если мы побуждаем к этому состоянию, чтобы быть соединенными с душами, то есть желаниями ближнего, которые стремятся к цели, то оттуда и соединение между такими стремлениями к Творцу, к Духовному. Оттуда мы можем получить силу к Духовному. И не с какого другого места. Нет в другом месте. То есть мы снова должны вернуться к тому состоянию, где мы находимся в сумме всех душ, и между ними связь тесная, как в едином кли, как в едином организме. И тогда, если мы хоть в чем-то уподобляемся такому состоянию, мы можем от него получить силу. Это состояние находится между нами. В том мире, в котором мы немного более хотим, чтобы это было между нами, состояние соединения, единства, сразу же, как только это состояние раскрывается, согласно нашему желанию, мы получаем свет. И он оживляет нас и приближает нас именно к духовному. Если мы производим усилия в других направлениях, мы не получаем побуждение к духовному, мы можем получить пробуждение, но это пробуждение в конечном итоге не направлено к цели, это эгоистическое пробуждение. Ребята, мы там достигли успехов в разных вещах. Но это не обязательно может быть к соединению. И поэтому путь может быть очень-очень таким извилистым и долгим, а не коротким и прямым.
И чем больше мы хотим раскрыть между нами силу объединения, влияния ближнему, чтобы достичь влияния на единственного, кто существует, на Творца, это называется Исраэль. Я, допустим, называюсь Исраэль, я стремлюсь достичь с помощью света, возвращающего к источнику, к состоянию. Это состояние называется Эйнсов. Бесконечность, с помощью Торы, с помощью высшей силы, которая светит мне для объединения между душ. Почему называется «присоединились по Аревуту, по взаимопоручителю», тогда получили эту высшую силу, и Творец, когда теперь постигают подобие Ему. Тогда Исраэль, Тора и Творец едины, к этому надо стремиться, и в любви к ближнему, в любви к товарищам, где мы действуем, мы хотим раскрыть там вот то состояние Эйнсов, состояние бесконечности, то высшее состояние, где все целиком отдать. Мы о Творце больше ничего не знаем, кроме того, что это абсолютное полное свойство отдачи. И поэтому следует, что каждый в группе должен обращать внимание и размышлять только о том, чем он может помочь товарищу, поднять ему, возвысить настроение. В этом он начинает изучать, учиться, изучать желания товарища. Потому что относительно настроения каждый может найти в товарище место хисарона, место потребности, которое он может удовлетворить. Всегда, что можно обнаружить в другом, это настроение. И поднять ему настроение. Вопросы? Нету вопросов. Есть. Воловик. Вопрос из Америки, из Миннесоты. Почему мы нарочно делаем кабалу тяжелой для понимания? Почему мы ее делаем тяжелой для понимания? Я буду рад, если он мне научит это сделать попроще. Я способен вот так. Ну что я поделаю? Пусть возьмет книги, но источники. Не какие-то, не знаю, чьи-то книги, а первоисточники. Раби Шимона, Ари, Бааль Сулама, других каббалистов, но истинных каббалистов, которые были там среди них. Все святые книги пусть возьмет, то, что называется, и покажет мне, где написано в более легком виде. Что значит изучение каббалы тяжело? Тяжело человеку уловить, о чем говорится в каббалистических книгах, потому что там говорится о действиях отдачи, это выше нас. И поэтому тяжело учиться. Теперь тяжело изучать науку каббала, потому что она объяснена научным образом, а не на языке простых чувств человека. Это тоже верно. Можно ее упростить? Да, можно упростить. Но что мы достигаем? Тем, что это будет просто. Я могу объяснить, как мы объясняем в газете, например. Я могу упростить и объяснять очень просто, малыми мерами. Как вы вообще... Кстати, как вы думаете, газета ясна? Нет? В зале что думают? Ясна. Вот таким образом это называется понятно. Как спрашивает наш товарищ из Миннесоты. И таким образом мы объясняем начинающим только. А потом, когда человек приходит, ты говоришь так, на каждом этапе для него должно быть все разжевано, понятно и буквально готово, как соска или как ребенку дают бутылочку нужной температуры, точно все готовят, как он способен. Так, таким ли образом мы должны относиться к ученику? Нет. Если ты вот так относишься, у ученика не будет проблем, сложностей, не будет проблем. Ты все время будешь наполнять его раньше, чем он рот раскрыл. Наоборот, ты должен давать ему материал таким образом, чтобы ему пришлось проникать вовнутрь немножко, чуть-чуть, не какую-то стену воздвигать, но ты обязан давать ему проблемы, как ребенку. Мы хотим, чтобы он рос, и мы все время даем ему какие-то вещи сконструировать, собрать, навести порядок. Он сам ищет естественным образом, а иначе он не вырастет. И когда учат в школе или, скажем, в университете, что там, это легко, просто так это, что ли? И там изучают, учат всего лишь то, что понятно разуму, понятно чувству, и ребенка, и того, кто учится в университете. И ученый в этом мире, он тоже конструирует те вещи, которые по его природе, по его разуму, по его чувствам. А мы здесь должны сконструировать вещи, которые не упорядочены ни в каких рамках нашего восприятия, ни в чувствах, ни в понимании. Так, безусловно, что это не может быть легким. Прежде чем ты приобретаешь свойство отдачи, это не может быть, чтобы наука Каббала стала понятной, ясный. А то, что мы объясняем на разных примерах из этого мира, это примеры. Ты не можешь их немедленно сразу перевернуть, превратить в духовную картину. Еще что-то там есть? Да. Бенни, еще один вопрос из Америки. Есть мнение среди ваших учеников, что исполнительные заповеди в соответствии иудаизмом, они не важны. И также облачение тфилина и шаббат. Можете ли вы объяснить ясно и однозначно, да, надо выполнять мицвот или заповеди, или не надо выполнять заповеди? Есть люди, которые говорят, что вы Машиах. Что вы им можете сказать относительно выполнений, относительно... Для этого ли тебя привели в мир? А, вы приводите свет в мир, извини. Повтори, последнее предложение. Что я привожу свет в мир? О, прекрасно. Ну, так прежде всего. Давай начнем с конца. Машиах – это та сила, которая Мошех тянет, извлекает человека из земного в духовное. И это не человек в этом мире, это духовная сила. Бааль Сулам пишет. Я сожалею, что этот человек влезает и спрашивает, не почитав немножко наших вещей. Не наши слова, не мои, а Бааль Сулам. Бааль Сулам пишет, Машиах – это распространение науки Каббала в народе, в массах. Распространение науки Каббала в народах, в народах мира. Была недавно статья «Шофар Машиаха», «Рог Машиаха». И об этом есть в газете. В одном из номеров мы писали в самом первом. Это во-первых. Во-вторых, не надо думать о Машиахе, что это человек. Запрещено преклоняться перед человеком. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я не считаю себя ничем больше, только я способен преподавать, я обучаю, я не более этого. Это во-первых. Во-вторых, относительно заповедей. Относительно заповедей есть проблема в подходе науки Каббала и подходе иудаизма народного, массового. Потому что мы не способны обязывать, не можем обязать человека что-то делать. Человек, приходящий к нам, который хочет знать науку Каббала, мы ему позволяем учиться безо всяких ограничений и условий. Об этом у нас есть высказывание. Вся та Тора, все то учение, которое дает нам каббалист, открытие, изучение Каббалы открыто всем. Это раскрыто всему человечеству, всем народам мира. И, конечно, они не относятся к исполнительным заповедям, которые здесь соблюдают в нашем мире религиозные евреи. И светские евреи, которые приходят к нам, мы тоже не можем принуждать их, чтобы они выполняли то, что требует от них Шульхан Арух в материальном, потому что в образовании нашем нету насилия. Все. Это как закон. Человек, приходящий к нам, он видит, как мы соблюдаем или не соблюдаем относительно кашрута, относительно шаббата, относительно всех вещей. И люди путаются. Они думают, что мы организация, которая возвращает к религии. Нет, мы не являемся организацией, возвращающей к религии. Я сам прошел, и я не собираюсь в Днебарух делать организации, возвращающие в религию. Я делаю только лишь, я занимаюсь изучением науки Каббалы. Вместе с тем, люди, занимающиеся здесь, постепенно приучают себя выполнять Тору и заповеди материальным образом, потому что общие рамки упорядочены как-то в соответствии с этим, но без требования не требуется ни от кого, чтобы он это делал. Если человек пришел сюда, внутри он должен соблюдать. Все сидят в кипах, да. В шаббат не зажигают свет, не курят, ничего не зажигают, не зажигают огня и так далее. То есть базисные эти вещи, конечно, каждый, находящийся здесь, он не знает всех этих самых точных деталей соблюдения шаббат. Но самые общие вещи все здесь, когда находятся, соблюдают. И более того, ну, конечно, даже когда он здесь не находится и что-то делает, когда он дома что-то делает, я ему ничего не говорю. Только таким образом, я уверен, что только таким образом мы можем приблизить людей, вообще людей, и евреев, и всех, все человечество к истине и к исправлению. Все. Если у этих людей, поскольку они получили такое образование с рождения, им важны только заповеди материальные, соблюдать их телом материальным, то, а нам важно выполнять заповедь истинным их образом, что это исправление желания из эгоистического на «Люби ближнего как себя». Это истинная заповедь, которую Бааль Сулям и все каббалисты объясняют. И то, что Святая Книга Зор нам объясняет, что такое 613 советов, 613 указаний, это все исправления, исправления желания. Творение – это желание. И мы должны выполнять желание ради отдачи, чтобы оно было. А не руками-ногами, где я могу, не исправляя своих желаний, производить всякие действия. Эти действия хороши особенно, и в особенности во время галута, в изгнании, поддержать народ, когда он находится в изгнании, в отрыве от духовного, когда он был, тогда действительно надо было, верным было поддерживать их хотя бы в подобии, в некоем материальном подобии духовным детям. И поэтому сами каббалисты, великие каббалисты, люди из Кнессет Агдола, из Великого Собрания, установили все эти вещи и внедрили в народ. Но не то чтобы эти вещи исправляли душу ни в коем случае. Исполнение материальных заповедей не исправляет душу ни в чем, в его духовном смысле. И доказательством является вся наука Каббала. Там полно доказательств. И только изучение науки Каббала, как это нам объясняют все каббалисты, может исправить душу. Поэтому прежде всего надо заниматься этим и не делать какие-то сложности тем, кто хочет прийти и начать учиться. И поэтому нет вопроса, а прежде ли должен человек начать соблюдать Тору и заповеди, или там наполнить себя обычным Талмудом, а потом изучать Каббалу. Нет. Вход свободный для всех и бесплатный для всех, насколько можно. Это во-первых. А во-вторых, каждый, кто желает присоединиться к выполнению материальному, он присоединяется и в той мере, что включается с нами тут только лишь. Нет принуждения ни для кого. В то время, когда говорится относительно нас, о нас пусть говорят все, что хотят. Мы соблюдаем в рамках группы, но еще раз, только потому, что это не является обязательным, не идет от нас в мир относительно людей, которые мы обучаем, то вроде бы думают, что у нас тоже не соблюдается. У нас соблюдается. Мы выполняем это. Эти вопросы не закончится. И из Америки, и ниоткуда. Потому что, конечно же, есть противодействие очень большое. Противодействие, я бы сказал,
противоречие между балабайтами. Да, то сказано знание Торы обратно знанию обывателя. Те, кто соблюдает Тору эгоистически ради себя, это мы видим, как пишут каббалисты, невозможно иначе без изучения наук Каббала, и те, кто обучают, изучают наук Каббала и достигают лишма. Ло лишма и лишма вещи противоположные, и никогда их нельзя понять. Поэтому мы сами должны относиться ко всем хорошо и понимать, что то, что они думают так, потому что еще не достигли истины. Придет время, они придут. Мы любим всех и хотим всех. Тот, кто пока не понимает, что исправление мира только за счет изучения Каббала для всех, без всяких ограничений, это его проблема. Они могут прийти к нам и унижать, и говорить, что тут мы секта, неважно что. У нас есть источники Каббалы, мы изучаем только их. Есть у нас поведение, согласно тому, как пишет Рабаш, как вести себя. Мы не должны слушать никого. Кто они такие, что они понимают в духовном, если они находятся там и рассуждают о Каббала? Как мы, кому будем слушать? Либо каббалистов, которые знают всю реальность, все миры, Творца, и чувствуют с ним и находятся с ним в связи, согласно подобию свойств, согласно мере лишма, которую они достигли. Или я буду слушать людей, которые находятся в этом мире, и в делах этого мира. И каждый гоняется за деньгами и почестями. Кого слушать? У меня нет вопросов об этом. Я поэтому не боюсь никого. Если бы не общество, которое может впечатляться от всех этих вещей, я бы даже не отвечал на такие вопросы. Я себя давно уже оторвал от всего от этого. Проблема для того, чтобы быть уравновешенным в глазах общества, чтобы все могли приблизиться, то мы должны быть так внешне, действительно, чтобы человек с улицы, который еще не готов, чтобы перед ним не было ограничений или препятствия прийти и приступить к учебе. Только это в сущности и приводит меня к тому, чтобы отвечать или оправдывать. Нас. Не более того, относительно этих людей, я уверен, что мы никогда не сможем даже удовлетворить их. Потому что что в сущности они хотят? Они хотят услышать, что они правы. А я говорю, что они совершенно не понимают того, что они говорят. У них нет совершенно никакой связи с Торой истины. Тора истины называется Каббала. Все остальное, что неправда, неправда — это ложь. Об этом пишут каббалисты. Продолжим. Есть еще вопросы? Вопрос из Израиля. Как человек, который испытывает тяжелые какие-то воздействия от товарищей, может приподняться над этим? Как человек, который испытывает разочарование от общества, от товарищей, снова может соединиться с ними? Прежде всего, общество, группа должна быть готова к тому, чтобы каждый получает удары. Удары от товарищей, от общества, от меня. Ну, ко мне вы уже привыкли, да? Хорошее от меня трудно услышать. И на самом деле, прежде всего, это следует понять, почему. Вы будете искать, как подсластить удары, и поймете, что подсластить эти удары можно все-таки только за счет того, что оправдать, почему они приходят. И оправдать — это только возвеличить цель над ударами. Как больной, я прихожу к врачу, он говорит: ты должен, не дай Бог, тебе необходима операция. Это приятно, это легко, это не болит. Но я иду на это, потому что цель — быть здоровым. После этого она больше. Я еще плачу деньги за это и делаю много усилий. Правильно. То же самое у нас. Мы должны приучить себя, что цель должна быть все время. Если все будет легко, как ты можешь возвеличить духовное? Духовное растет над сомнениями, как гора Синай, гора ненависти. Где ты находишь Творца? Над всей ненавистью, которая есть у тебя по отношению к другим, там ты находишь Его, если ты можешь подняться на нее. Это сила Моше. Все желания находятся внизу, но желание в тебе, которое называется точка в сердце, которое называется Моше, должно подняться на вершину ненависти, над всей ненавистью, и соединиться со всеми остальными. Это все желания не способны на это, но только одно желание, точка в сердце, способна на это. Если ты так поступаешь, ты получаешь Тору, и с помощью нее исправляешь все остальные желания, начинаешь получать связь с Творцом, и с этим обращаешься ко всем остальным желаниям, и с этим ты начинаешь уже поднимать их всех на гору. То, что получают удары от друзей, и вообще от жизни, и от Творца, и от всего, это необходимо для того, чтобы удержаться в пути. Нужно увеличить цель, величие Творца. Ты тем самым только увеличиваешь, и каждый раз увеличиваешь эту гору, и удары, и сомнения так и растут. Ничего не поделаешь. Пока не приходит состояние, что над всей горой Синай, этой, над всей этой ненавистью могут соединиться с биной, 40 дней, 40 ночей. Это мем, конечное. Это чистое свойство бины. Чистое. Что над всеми желаниями, над всем, что есть у человека, и раскрывается его самое большое эго, он поднимает его к чистой бине. Это символ 40 дней, 40 ночей. И тогда они включаются, все эти желания, в бину. Это мем, замкнутая, конечная буква мем, это рехем, это как чрево. И все входят в эту бину, в это чрево, все эти желания, которые находятся у подножия горы, и они внутри этой бины начинают, внутри этой замкнутой мем начинают развиваться. Им тоже причитается исправление. Это и называется получение Торы. Но это при условии, если они соединяются вместе, несмотря на то, что ненавидят друг на друга, они готовы соединиться вместе, хоть и не способны на это, эти желания, но есть в них и мотивация, необходимость, есть осознание зла. Это та ненависть, когда они раскрыли ее, вся эта гора. И тогда это происходит. Те плохие вещи, которые человек получает от группы, это ему на пользу, это ему во благо. Группа должна только вместе с этим давать величие цели, важность самой себя группы и важность цели. Важность группы ради достижения цели. Но если человек не находится в такой группе, в связи с ним, даже если он находится в той Миннесоте, как ты говоришь, неважно, он может быть в связи с нами, чувствовать себя связанным с нами, и это расстояние может еще увеличить то стремление и ту тревогу, связанную с нами или нет. Это во благо. Я начал учиться у Рабаша в 79-м году. В 81-м году он только разрешил мне переехать и поселиться рядом с ним. 2 года он мне не давал разрешения. Я жил в Рыховоте. Я дважды в день ездил из Рыховота в Днебрак. Не давал. Хорошо тебе в Рыховоте, оставайся там. А я был уже с ним вместе. Я уже ездил с ним каждый день на море и в лес. Я в больнице был с ним. А здесь как стена. Чем тебе там плохо? Оставайся пока там. С одной стороны, настолько близки и все. А здесь нет. В этом нет. То, что человек получает такие отталкивания, это ему на благо. Если он правильно это истолковывает, это через группу, то он достигает успеха. На прошлой неделе я задавал вопрос о товарище, который вышел из группы и вошел в группу, и вы сказали, что цель, очевидно, важна для него. А на этой неделе вечерняя группа получила именно это состояние. И я хотел... Какое состояние? Состояние товарища, который вышел, он сердился. То, что вы говорили сейчас. Он сердился на группу, да. И вышел, и вошел, да. Он оттолкнул вас. Я хотел спросить у вас, это состояние случайно или это связано с учебой? Просто это было через 2-3 дня. Ну, прежде всего, если да, если нет, так что... Я не знаю, я не умник, я не иду сейчас строить всю систему реальности, мироздания здесь так, и тут так, и тут. Если мне не ясно в моих килим, буквально как солнце, полдень, то я не делаю расчетов на это. Для чего? Непонятно так непонятно. Если ты уже сделал расчет, то ты уже находишься в этом. А если это неправильно? Если бы это было правильно, это бы раскрылось. А если не раскрылось, то это значит неправильно. Я не собираюсь делать никаких расчетов между и увязывать какие-нибудь 2 случая, если это мне не проявляется на 100% явно и научным образом я могу это показать другому, и он согласится. Хотя перед этим будет возражать. Без того, чтобы давить на него и убеждать его, если он не увидит это явно. Это называется наука, это называется мудрость. Только на это надо опираться. Нет никаких случаев. Может быть, действительно, что исходя из того, что вы были в этом и думали, и выверяли всю эту тему, то прояснилось быстрее то, что должно было проясниться. Конечно, влияет одно на другое, но так что... Ну, вышел какой-то товарищ из группы, потому что он почувствовал, что вся группа против него, да? Он не согласен с тем, что происходит в группе. Да, вышел. Ну, пусть идет своим путем. В чем проблема? Я отношусь к этому очень просто. Я говорю тебе, исходя из опыта, ты знаешь, насколько я хочу, чтобы все учились, но чтобы все учились согласно духовным законам, вход для всех свободный, включиться в то, что говорят каббалисты. Ты видишь, написано здесь, группа как фактор достижения духовного. Нам нужна группа, чтобы послужила достижением духовного, а не то, что каждый приходит с улицы и начинает диктовать, какая здесь группа должна быть. Группа должна все время продвигаться и приводить себя к состоянию кли бесконечности. Если кто-то приходит и вдруг не согласен, будем ждать, пока он изменится. Потому что приходящий с улицы, он запутан в течение нескольких лет, он даже не понимает, где он находится. Есть такие? Ну так что? Если они преклоняют себя хорошо, мы заботимся о них. Но если он против, так выходи. Есть такие, которых мы выбросили, ты не знаешь. Сколько было? Несколько десятков таких было, да? 20, может, человек. Я не помню. Сколько, Герман? Приблизительно около 20 человек. Мы сказали. Тоже было несколько групп таких. Иногда. Или были единичные. Мы сказали, мы не можем вас дальше держать. Выходите. Ты хочешь достичь цели? Ты хочешь партнеров в этом? Только в этом. Все. Что же еще делать? Если все люди, которые не просто тебе добавляют тяжести, но еще мешают, еще тянут назад, так что же делать? Ты должен отрезать их. Бааль Сулам дает пример, когда человек сверлит дырку в днище лодки, и все тонут. Невозможно. Все помехи. От меня, от учебы, от товарищей, от организации, неважно от чего. Все помехи ты должен провести через группу и выстроить их таким образом, чтобы они были эффективны для исправления.
И ради этого эти препятствия и существуют, эти помехи. Человек, который не соединяет себя через группу к цели, он начинает думать, что все, что к нему приходит, против. Они не понимают меня, они не хотят меня, я уйду от них. Пусть уходит. Если невозможно объяснить ему, пусть уходит. Были такие, которые сами оставили, а были такие, которых мы удалили. Что значит, человек поможет ближнему? Если можно помочь, конечно. Человеку. Вопрос. Он товарищ в группе, он колеблется, он мечется. Что делать? Так группа что, должна ему уходить? Или группа должна помочь ближнему, как название статьи, которую мы читаем? Поднять настроение и вообще, чтобы он был в группе всегда. Пылающий огонь — это обязательно наш долг. Помочь каждому лично — это в особых случаях. Он сам должен ощущать, что в группе есть сила, и из этой силы он питается. Но если он не способен сам, и все-таки сердиться, надо прийти к нему, чуть-чуть поговорить. Иди выпей с ним пиво, знаешь, так это, чисто необязывающим образом, чтобы обязательно здесь, именно где-то тут. А если после всего этого он все-таки, ты видишь, что это мешающая сила, так невозможно с этим смириться, не согласен. Что остальные будут делать? Он портит? Итак, так что это мы сегодня не учимся? Вопрос. Новый ученик. Он видит мощь, силу, истину в наших словах. Я могу сказать, что со стороны традиции, может быть, ну, скажем, постепенно центр тяжести перемещается на науку истины. И со стороны моего времени, когда я чувствую, что определенная заповедь, которую я раньше выполнял в материальном, скажем, я рано утром встаю, я предпочитаю себя вот к этому посвятить. изучить кусочек из Каббалы вместо заняться какой-то другой заповедью. Это после моего анализа. Я ошибаюсь или же я врежу Каббале? В этом вся проблема. Я тебе скажу. Поэтому мы как принцип, я как принцип не принимаю, не желаю принимать учеников, которые приходят из религиозного мира. Потому что здесь есть группа, которая вся целиком, почти вся целиком, скажем так, пришла из свободного мира. И для них это некое продвижение и выполнение каком-то, что они немножко делают. Но человек религиозный, попавший сюда, он с помощью этого может ослабнуть. Это с одной стороны. С другой стороны, человек, он всего лишь, как и все творение, это желание. И когда он занимается чем-то, то все прочие желания, они теряют важность. Если он занимается вещами из той же плоскости в нашем мире, так у него есть привычки. Есть воспитание с детства. Он привычен соблюдать заповеди и привык свои действия в нашем мире там, с товарищами, с окружением, действия выполнять с человечеством, с семьей. Но если он начинает заниматься плоскости более высокой, в рамках более высоких, в духовном мире, то та мощь, которую он начинает чувствовать, она бесконечна, без всякого расчета важнее. И она велика и влияет на него важнее, чем все, что есть в этих рамках. И работа, и семья, и близкие, и родные, родственники, и выполнение Торы и заповедей, которые его обучили в детстве, когда он рос в религиозной семье. Все эти вещи, относящиеся к материальным рамкам, они могут потерять всякую важность. И это именно то, что и происходит. Я об этом знаю, и об этом от учеников, которые были у Рэбе. Из Миашарим были ученики, и у меня есть такие ученики, которые хасиды, из таких хасидов, из Гур, хасиды Гур, другие хасиды, они не приходят сюда, они нас там смотрят по интернету. Я знаю и слышу от них эти проблемы, что они не знают, что им делать. Теряется важность даже во второй природе, потому что это для них было очень привычно. У них, им не было трудно надевать тфилин, молиться по утрам, делать другие вещи, а сейчас это вдруг появились сложности. Сложности буквально в каждом материальном действии. И потому, что они уже начинают понимать, что за это нет духовной оплаты, как они раньше так думали. И в этом они начинают в материальном портиться. Я это понимаю. И я уже прошел много в течение 30 лет, что я нахожусь в Каббале. Но это нет решения. Нет для этого решения. Потому что человек, в конце концов, желание получать. Мы идем от природы, мы не можем. Прекраснодушные слова здесь не помогут. Человек, который входит в науку Каббала, он начинает обучать себя не в соответствии с традиционной этикой, как прежде было, ну-ну-ну, испугайся этого, не делай этого, накажут здесь, накажут там. Для него такая мораль уже неприемлема. Он начинает входить в связь свою, без всех этих ну-ну-ну, из книг или от кого-то, в его личную связь с Творцом. Он начинает развивать душу прямым образом. И тут уже все прочие вещи для него отпадают по важности, теряют важность. Только баланс, медленный баланс, медленное продвижение, постепенное продвижение все-таки, чтобы обязывал себя и в работе, и в семье, и с родственниками, и с выполнением Торы и заповедей, то, что он был привычен к этому, продолжать соблюдать свои рамки. Почему? Ты можешь спросить, почему? Прежде всего, я скажу тебе почему, как каббалисты, которые обосновали все эти рамки выполнения материальных Торы и заповедь, чтобы человек из духовного, он сегодня воодушевлен духовным, но мы видим потом, через несколько дней или несколько часов, или, может быть, месяц-два, он падает назад материально. Духовность вдруг прекращает его привлекать. Такие подъемы и падения у нас все время, потому что мы все время находимся в подъеме по ступеням, а между ступенями ты падаешь в материально. А когда ты падаешь в материально, ты обязан упасть в свою обычную материальность. Ты, работа, семья, родственники и выполнение Торы и заповеди твоих обычных. Это долг. И вот тогда ты с помощью обычных твоих рамок, в которые ты впадаешь назад, ты там начинаешь ощущать и подниматься, и снова начинаешь подниматься. И именно вот эта привычка выполнения Торы и заповеди, не просто так каббалисты это устроили, как ветви корень, потому что все заповеди выполняются в материальном. Зачем это сделали? Все заповеди выполняются в духовном. Зачем это устроили в материальном? Этот процесс они нам рассказали, как результат духовных сил в нашем мире, делайте вот такие вещи. Почему? Когда ты начинаешь восстанавливать связь с Творцом и надеваешь тфилин, когда находишься в падении, в отрыве, ты припоминаешь, ты начинаешь думать, это увязывает тебя на 100%, потому что это все-таки ветвь от того корня. И ты вспоминаешь об этом. Вспоминаешь об этом, ты устанавливаешь связь с сердцем. Но между этой коробочкой и сердцем, не просто она должна быть просто так напротив сердца, между этим есть связь. Связь в тебе, связь психологическая, только психологическая, не духовная. Но она есть, и ты припоминаешь и начинаешь подниматься. В этом вся причина, ну, можно об этом рассказать более подробно, там есть очень много вещей еще, но, в общем, именно это та причина, по которой каббалисты ввели этот обычай выполнения материальных заповедей в нашем мире, чтобы установить рамки во время падения. У них это не падение, у них это просто обычное состояние, у них это галут, изгнание. Со времен разрушения храма и далее мы находимся в галуте, чтобы вот так существовать, и это верно, и это хорошо, и очень правильно, замечательно, что мы можем вообще сказать о тех действиях, которые они сказали, какую критику навести. И мы тоже, те, кто религиозные, обязаны это выполнять и оставаться, как обязывают каббалисты всех, оставаться в своих рамках. Ты должен работать, ты должен служить в армии, если ты призван, ты должен иметь семью, если не имеешь, жениться должен, ты должен свою связь с родственниками соблюдать и не отрываться от этого мира. Это все относится к этому миру. Соблюдение Торы и заповедей чисто материальным образом относятся к рамкам этого мира. Я понимаю, что это становится очень тяжело, потому что ты относишь себя уже, свое сердце уже наверх стремится в духовное, но ты обязан соблюдать. И принимать это, как ты принимаешь работу и семейные обязанности, тоже начинает быть сложно. Все начинает быть сложно. Ты уже не относишься к этому миру, ты уже находишься там, где твое сердце стремится. Но соблюдать все эти порядки образом очень скрупулезным. Скрупулезно соблюдать, а иначе это нехорошо. Поэтому я говорю тебе, что правы. Религиозные, которые не хотят, иудеи религиозные, которые не хотят каббалы и злятся на меня. Потому что человек начинает пренебрегать тем, что прежде для него было свято. Он сейчас понимает, что такое святость, потому что святость гораздо выше нас, что святость — это достичь свойства отдачи духовного духа, развить душу, а не заниматься действиями руками, ногами, ртом. Надо исправлять сердце. И он начинает думать о сердце, а руки уже не действуют. Какая связь между руками и сердцем? Даже если я вообще без тела буду, сердце останется, желание останется, я буду с ними. Ты понимаешь? Поэтому он соотносится уже с вечностью. Вечным. А какая связь с телом? Без тела что можно в этом мире сделать? И человек забывает, хочет оторваться от этого мира. А это запрещено. Надо соблюдать. Об этом мы еще поговорим. А пока, надеюсь, что и сможем соблюдать это, и мир нас тоже поймет. И на этом мы завершаем. Мы рады пригласить вас на лекцию Рава Лайтмана, которая будет в ближайший вторник, 21 ноября, в 7 часов вечера. вечера по израильскому времени в здании Бейт Кабалалиам, улица Жаботинского, 112, Петах-Тикве. Тема лекции «Суть Кабалы и ее цель». Телефон 1-700-509-209. Спасибо всем нашим зрителям. Хорошего дня.